Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут. Среда, апрель, день 3. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Достали ремонтные работы, пишет Черевич. Волгоградка стоит до метро Кузьминки. Так воспользуйтесь метрополитеном. На Горьковском шоссе в районе Купавны дорожники ветками от елки чистят отбойники, пишет Тимур. Ну что ж, безотходное производство – это прекрасно. И Алексус говорит, ну, за генерала. Ну, а имеется в виду, что скончался Алексей Булдаков. Это вот генерал из «Особенностей национальной охоты» и серии фильмов, которые еще сюда можно присовокупить. Вот его запомнили как генерала. Единственное, но я изучал его биографию и так и не смог понять, он в армии служил или нет. Судя из... Ну, если исходить из того, что написано в интернете, как будто бы нет. А запомнился как генерал. Все говорят про него как про генерала. Так он служил в армии или нет? И почему его тогда все помнят как генерала? А, например, Зверева, который служил в армии, никто не помнит, как там, сержанта или кого, кем он был по званию, рядового. Никто даже об этом не думает. Почему так происходит? Великая сила кино, великая сила искусства, да? Ну, вот так вот он в образ в этот вошел, что бесспорно выглядел как генерал. Вот что поделать. Вот генерал он и есть генерал. Так вот оно получается. Так, что еще? А как можно узнать, что беременна во время родов? Эйджи меня спрашивает. Как можно узнать, что беременна во время родов? Очень легко. Если вы рожаете, вы беременны. Ага, вы это имеете в виду? Что вы хотели меня спросить? Умрет Зверев, вспомним, пишет Алексус. Без меня как-нибудь в эфире получится. Да, очень интересно. Расторгуев тоже не служил, Дэвид Джонс говорит. Да, да, не служил, не служил. М4 перед МКАД в город прямо после Роснефти. Трава горит, пишет Игорь. Ну вот и все. Солист Любе тоже... Да, это Расторгуев, Расторгуев, 19-й. У нас и маршалы не служат, пишет 17-й. Я Булдакова запомнил как человек, который любит выпить, пишет Александр. Жаль генерала, пишет другой Александр. Тот был Пушкарев, а этот Александр Первый, так подписывается наш слушатель. Да жалко всегда, когда человек умирает, и особенно жалко его родственников. Сочувствие, конечно же, соболезнования близким, знакомым и всем тем, кто ценил творчество этого человека. Вот и все. А мы дальше идем. Мне Леверок говорит, так Шойгу тоже не служил. Так Шойгу сейчас служит. Вы не поняли? Ну, как бы, на всякий случай. Ну, на всякий случай. Я прекрасно понимаю. Я ведь знаю вообще состав Минобороны наш. Примерно. И по замам нашего министра обороны. Вот. И я понимаю, что многие там именно гражданские люди, они этого, в общем-то, и не скрывали никогда. Так, Булдаков взял образ в фильме с генерала Лебедя. Да, генерала Лебедя, кстати, тоже можно помянуть. Есть такие фразы в интернете, вырезки из его высказываний, когда он рассказывает про хорошего солдата.
Я там, настоящий солдат, это тот, кто еще утром и не помышлял о войне. Но когда он вернулся домой... Не получается у меня, конечно, как у него. Но когда он вернулся домой, вместо дома, он нашел воронку. А в этой воронке погибли его мать, отец, жена, дети. И вот после этого он уже не солдат, он зверь. И он будет рвать. Потому что одна у него цель — месть.
Вот такой. Ну, он был мощный. Мощный образ был генерал Лебедь. Чего ж тут говорить. Элементарно узнать, что беременна во время родов. У нас был такой случай, а Булдаков в жизни не пил, так как в фильме. Это ложное представление о нем, пишет Надежда. Говорят, кстати, его очень любят на родине. И даже памятник ему хотят поставить, уважают очень сильно, любили его, все его соотечественники. Ну, я имею в виду, малая родина, малая родина. Так, у меня самодельный лук из ивы, его тоже есть. Ничего себе, вы живете прямо новостями вчерашнего дня, 17-й, какой вы актуальный. Балуев тоже не служил, хотя много военных, играет, пишет 14-й, ну или играл, лучше сказать. Балуев есть такой тоже, все считают, что он прям вот... Такой весь по духу военный, не служил. Такие дела. Ну, как так получается? Поэтому, дорогие друзья, выходит, что играть военного и быть военным. Военный, а нам оружие дадут, это все разные вещи. Так, все, давайте мы пойдем дальше. Ну, раз уж про военных, красивых, здоровенных, там, помните, такая песня была? Журнал Минобороны написал статью, опубликовал, не может журнал написать статью. Журнал Минобороны опубликовал статью о боевой парапсихологии в России. Парапсихологии. Публикация под заголовком «Суперсолдат для войн будущего» вышла в февральском номере армейского сборника. Автор Николай Поросков пишет, что российский спецназ использовал в Чечне боевые методики парапсихологии. Цитата. «Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он насквозь... Надо все возвращаться. Он насквозь видит взятого в плен солдата противника. Что это за человек? Какие у него слабые и сильные стороны? Пойдет ли на вербовку? Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно отвертеться. Технологии противодействия такому допросу обучаются бойцы спецназа на случай попадания в плен. Высшие лица страны, значит, владеет ей и... Владимир Владимирович, правильно? Методики вот этой, боевой методики парапсихологии обучают высших лиц. Или руководители крупных промышленных и банковских структур. Ну, Тинькофф, наверное, тоже владеет боевой методикой парапсихологии. Для сохранения государственной или коммерческой тайны. Греф наверняка владеет боевой методикой парапсихологии. Ну, правильно? Ну, куда уж выше-то руководитель банковской структуры, чем Греф Герман Оскарович? Значит, он владеет боевой методикой парапсихологии. Кроме того, как заявляет Поросков, российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами. Телепатии, работая с дельфинами. Вот и все. А о чем это говорит? Это говорит о том, что как только вы помыслите только сделать что-то плохое, мы уже об этом знаем. И мы придем за вами. И мы придем за вами. Ага, завладели во времена Сталина разработками гитлеровских парапсихологов, фильмов пересмотрели, пишет Денис. Денис, так РБК публикует этот материал, и они там начали спрашивать других специалистов военных. Они говорят, да, такие методики есть. То есть мне сначала стало смешно. А потом мне уже стало не смешно. Телепатия. Ну, хоть не телекинез. А я хотел бы. Я бы хотел двигать предметы на расстоянии. А сейчас я не могу двигать предмет на расстоянии. Если только позвоню и скажу, слушай, там, да, ты не можешь мне привести? Считай, двигать предмет на расстоянии. А кто победит в перекрестном парадопросе? Набиуллина или Греф, пишет Илья? Не знаю. Кто лучше подготовлен? Как вы думаете, кто лучше подготовлен? Младший лейтенант, мутновидящий народный целитель России Константин, пишет доктор Герман. Первоапрельская же это. Думаете, это первоапрельская? Вроде бы сегодняшняя публикация, а сегодня третья. А вы говорите первая. Или вы имеете в виду, что они тогда это опубликовали, 1 апреля? Не знаю. А могут мне военнослужащие позвонить, владеющие методиками... сейчас, секунду. Я тут боюсь тут лишнее слово сказать. Боевой методикой парапсихологии. Что-нибудь такое можете мне рассказать? Интересно. Интересно. Почему? Потому что у меня никаких боевых методик вообще нет в арсенале. Обидно. Хотелось бы. Ни телепатии тебе, ни движения глазами и на расстоянии предметов телекинез. Ничего нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хочу за Булгакова заступиться. Булгаков в армии служил.
Служил?
Я читал его.
Все, понял.
Его интервью. Ай, меня все. Евгений зовут.
Все, понял, Евгений. Просто я открыл Википедию, смотрю, нет этого пункта. Думаю, что, не служил, что ли? Как-то странно даже.
Вот. Так что у него все в порядке.
Все, понял. Ну как, он, да. Да, спасибо, спасибо большое. Евгений, конечно, разволновался, когда позвонил и сказал, что у Булдакова все в порядке. Ну, у Булдакова не все в порядке, потому что это прекрасный актер, которого все в России знают, Алексей Булдаков, он скончался. Ну, можно ли сказать, что это в порядке, это не в порядке. Но имелась в виду биография. Потому что я спросил, а служил ли он в армии, потому что играл ведь генерала, и все его запомнили как генерала. Ну вот наш слушатель говорит, что да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Виктор, Москва.
Да.
Ну, я владею разными технологиями.
Да.
Включая технологии уничтожения на расстоянии вообще чего угодно.
Мозга. Это я владею этой технологией.
Мозга точно.
Я владею. Я вам больше скажу. Этой технологией в совершенстве владею я. И сейчас я вам скажу, кто. И...
Ну, я думаю, что у вас есть серьезный конкурент.
И Поросков.
Господин Соловьев, тот вообще владеет технологиями.
Соловьев мне не конкурент. Соловьев превыше меня, естественно.
Это просто, да, это такая легенда, которая владеет просто разрушительной силой.
Абсолютно. Он подобен Богу.
Я просто, когда иногда редко попадаю на «Россия-24», я просто схожу с ума.
Нет, «Россия-просто», «Россия-24». Что бы делать Соловьеву на этом замшелом телеканале новостном «Россия-24»? Нет, он на «России-1». Один.
А, ну, наверное, я просто за его творчеством редко слежу.
Он богоподобен. Вы когда меня с ним сравниваете, ставите меня в неудобное положение. Я должен дополнительно унижаться. Хотя все и так понимают, что я пыль под копытами коней, а Владимир Рудольфович богоподобен. Подобен. Что тут не ясно? Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Ну, это просто, если вдруг кто-то слушает, это просто мой фанат позвонил. Ну, это как бы... И он меня возвышает, конечно, пытается, но это бесполезно абсолютно. Ну, это точно так. Передайте Владимиру Дольчу, что я не такого мнения о нем. Мы не равны ни в коем случае. Нет, нет. Я не удивлюсь, что построили звезду смерти, пишет Александр. Я тоже владею технологией уничтожения комаров, пишет Марк. С Мактуном Новский не был принцем, но Гамлет играл гениально, пишет Макар. А не был ли Смоктуновский староват для Гамлета? Я вот все время задавался этим вопросом. Не был ли Смоктуновский староват для Гамлета? А? Мне вообще всегда... Я всегда практически задаюсь вопросом, когда смотрю какое-то кино, не слишком ли старые актеры для той роли, которую они исполняют? Вот никогда не задумывался над фильмом «Назад в будущее». Недавно его просто по телеку крутили, и вдруг вот этот Марти, он школьник. Ну вы видели его лицо? Какой он школьник? Какой он школьник? Ему 35. Ну визуально 35. Он вообще не похож на школьника, он не похож на подростка. Он похож на старика, которого нарядили подростком. Странное дело, правда? Но он не похож на подростка. И так много раз. А вот Смоктуновский... Вы говорите, гениально играл Гамлета. Не кажется ли вам, что он был староват? Нет? 7373948. Высоцкий староват был. АГ говорит, Высоцкий вообще непонятно, зачем играл Гамлета. Вообще непонятно. Для галочки, видите, же великий. Поэтому играл. Сейчас, зачем я сказал про Высоцкого? Сейчас на меня накинутся все любители Высоцкого, господи. Ой, еще и помянул имя Божье в суе. Да что ж такое? Вы меня во грех вводите. Я вам клянусь, зачем вы это делаете? Зачем вы меня вводите во грех здесь, а? Я хотел обсудить темы нормально, новостные. Вы мне давай тут Высоцкого, да? Оболгали здесь, меня подставили. Давай меня сравнивать с Соловьевым, великим богоподобным, меня, ничтожного. Давай мне сразу тут сделать так, что я вот имя Божье в суе поминаю. Вы хотите что? Вы хотите, чтобы меня из эфира прямо в 9-й круг ада сразу, что ли? Вы вообще люди или кто? Да падет кара небесная на тебя. Ну вот именно что. А как можно оценить гениальность игры Гамлета, если живого Гамлета никто не видел? Пишет Туманов. Ну, мы и, вот, например, и Высоцкого некоторые живого не видели. Вот мы, например, нет. Я-то какого года? 88-го, да? А вот, откуда бы мне живого Высоцкого видеть? Ниоткуда мне его видеть. Но оценить, как его играл Безруков, мы не то чтобы можем, но можем попытаться, правильно? Или вот Годунова недавно играл Безруков. Мы же не видели живого Годунова. А Ильича, я вам гарантирую, никто из вас живой... А, нет, подождите, Ильич же живой до сих пор. Живой, он просто спит. Элвис улетел на другую планету, а Ильич спит в своих хоромах. Да, да, неподалеку от Василия Блаженного, кстати. Оказывается, да, да. Оказывается, Василий Блаженный, это не просто так. Он, оказывается, вот в этом соборе, частью которой как раз-таки вот это вот храм Василия Блаженного и стал в определенный момент, достроили. Девятая часть, если я не ошибаюсь. Там всего 9 частей. Да, страшное дело. Там очень много частей, оказывается, в этом соборе. Покрова нарву. Ничего, нет, не в смысле я сейчас нарву где-то что-то, а ров. Покрова нарву. Покрова Пресвятой Богородицы нарву. Там ров был, там ров был. Вот там, где сейчас могилы, и там, где мавзолей, там был ров. 13 метров глубиной, 36 длиной. И стоял храм Покрова нарву. В честь чего? В честь добровольного присоединения всех татар к России, правильно? Казанское ханство взял кто? Кто? Иван, он же Василич, прозванный за свою жестокость. Иван, нет, Иван IV Грозный, прозванный за свою жестокость Васильевичем. В честь этого он построил храм, вот, который, в общем-то, и называется Покрова нарву. И Ильича помянул, ну, теперь точно все, пишет Дмитрий. Ну, Ильича помянул, но он живой, поэтому про него можно... Вот смотрите, кстати, вот знаете, кстати... Вот я только сейчас задумался. Нам как обычно в русской традиции говорят, о плохих либо... о плохих. О мертвых либо хорошо, либо ничего. А Ильич-то живой. Значит, его можно поливать, как из бронзбойт. Правильно? Ильич-то живой, и Цой живой. Все, два варианта. Про Цоя можно говорить все, что хочешь, и про Ильича можно говорить все, что хочешь, потому что они живы. Сказано. Жив, живет и будет жить. Все. Всегда со мной, всегда живой. Значит, можно говорить, что хочешь. Про Сталина нельзя, он мертвый. Сталин мертвый, а Ленин живой, значит, можно. Значит, я критикую... Кстати, оцените мою смелость. Я живого Ленина критикую на радио. Мало вам этого? Мало вам этого? Вот он мой оппозиционный дух. Вот она моя оппозиционная сила. Вот она моя пощечина общественному вкусу. Живого Ленина не побоялся. И критикую на радио сижу. А он живой, да. Жил, жив и будет жить. Конечно, будет. Хорошо, и ничего, кроме правды, пишет Алексус. Ну, типа того. А Цой просто вышел покурить, пишет Егор. Тупак еще жив, пишет Борис. Какой тупак? Я не знаю никакого тупака. Это какой-то депутат Госдумы? Или кто? Я не понимаю, кто такой тупак? Судя по законам, есть тупаки у нас там. Нет, я не знаю, кто такой тупак. А горшок, пишет Илья, что горшок? Что горшок, Илья, не понимаю. Вы мне писали или жене своей про детей? Я не понимаю, Илья, что имеется в виду? Жив? Что горшок жив? Какой горшок? Соловьев действительно бог, тебе далеко до него во всех отношениях, пишет 46-й. Ну, хоть кто-то понимает. Вот хоть 46-й понимает. Ну... А остальные-то вообще что, отдают себе отчет как-то? Это, соображают головой или не соображают? Ну? Ну ты тупак. Я тупак? Я не тупак. Я Лёшка. Лёшка Гудошников. Лёшка, шутник. А? Так, 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 так. Тупак, Шакур, легенда хип-хопа, пишет Тимур. Боже мой, легенда хип-хопа? Вестсайд и Сайд застрелен своими врагами, да? А, я знаю, кто такой тупак, Шакур. Только единственное, я не понимаю, как сочетаются два слова. Легенда и хип-хоп. Как вообще может быть легенда хип-хопа? Что такое вообще хип-хоп? О, куда пошел? На тупака нашего любимого Шакура вечно живого руку поднял. Да, бесы во мне. Все злей и злей. Угу. Что-то с этими бесами надо делать. И да простят меня все верующие в тупака Шакура и его небесное вознесение. Угу. А на какой день он воскрес? Я просто хотел спросить. Нет, я не знаю, я не посвящен в хип-хоп до конца, понимаете, в чем дело? Вот. Я просто знаю, что раньше был такое радио, там был спорт и футбол, а сейчас рэп. Вот что я знаю о хип-хопе. Еще я знаю о хип-хопе, что был Децл, но он умер. Или он жив? А, Децл-то тоже жив. Говорят, что он давно пообещал, что он умрет в 35, инсценирует смерть и уедет жить на свой какой-то остров. Ну, значит, и Децл тоже жив. Гуф умер, его нельзя, пишет Элементал. Да, Гуф умер, вот его нельзя, правда. А мертвых либо хорошо, это немецкая поговорка. Какие русские традиции, пишет Вадим. Ну и что, ну и что? Нормандская теория, все мы оттуда есть пошли. К немцам мы почти родня, чего там? Чего вы в самом деле? Так ли многое нас отличает от немцев? Ну, если они, конечно, не фашисты. Если они фашисты, то они гадина. Вот. А если просто немцы, не фашисты и не нацисты, самое главное, так и что, нас много отличает, что ли, от немцев, я не понимаю. Ну вот. Ну, говорят, что у них принято... ну, ладно, не буду я... Вот странная у них есть традиция, слушайте. Странная у них традиция. У нас так нельзя. А у них так можно. И за столом. Они говорят, это неплохо. Это, говорит, естественно. А я считаю, что это не совсем естественно, и можно выйти, а потом зайти. Не знаешь традиции немецкие? Это тебе повезло. Сейчас бы у тебя вот это вот поубавилось бы вот этого всего. Восхищение арийским бы поубавилось. Да-да. За столом что творят? Да, говорят, что это все естественно у них, у немцев, да. Только что два пассажирских самолета на краю Новой Москвы разошлись на расстоянии меньше километра, пишет Алексус. Знаете, в чем проблема журналистики? В том, что когда разошлись, неинтересно. Но с точки зрения, конечно, вот так, если поговорить, что разошлись, и какая же прекрасная работа, забыл, как их называют. Да не пилоты. Какие пилоты? Не пилоты. Тех, кого убивают, когда самолеты по их вине сталкиваются в воздухе. Ну помните, Калоев, помните, да, Бадены. Ну вот, как их называют? Диспетчер. Какой гуф умер? Ну, вам же говорили. О, может быть, это гениальная работа диспетчера? А может быть, кстати, это плохая работа диспетчера и хорошая работа встроенной системы, которая не позволяет самолету одному столкнуться с другим. Ты знаешь, что в самолетах есть встроенная система, я забыл, как она называется, но она позволяет самолетам разойтись. Там идут команды, если диспетчер не отдает адекватных команд, сама техника дает команду вверх или вниз идти. Пилоты, позвоните! 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите, как это все устроено. Я забыл, как называется эта система. Я, конечно, могу открыть Википедию, могу. Но тогда вы будете вечно молчать, а я вечно говорить. Да, это моя работа. Да, мне за это платят деньги. Но зато мы услышим ваши юные смешные голоса и запомним их. 7373948. Traffic Collision Avoidance System. TCAS. TCAS. Спасибо большое, Джавер. Джавер? Джейвер? Джарвис. Можно я буду называть Джарвис, потому что я как будто железный человек тогда. Я тогда Тони Старк, я железный человек, а вы Джарвис. Можно? Джавер? Гайвер? Не знаю, как вас. На эшелоне самолеты расходятся с разницей в высоте в 300 метров. Система называется TCAS. Да, пилот, мне уже написали. Traffic Collision... Что-то я уже забыл последние два слова. Collision Avoidance System. Traffic Collision Avoidance System. Сейчас Майкл Бомба сказал, боже мой, Алексей, вот тебе паспорт синий. У них же синий паспорт у американцев. Вы не знали, а я знал. Знаете почему? Видел паспорт Бома. Весь такой разукрашенный. У них прям как раскраска паспорта у американцев. Увидите американца, попросите паспорт посмотреть. Очень он у них радужный. Ну, в смысле, не радужный, а такой веселый. Веселый. Тикас. Да, Тикас, можно говорить. Спасибо, пилот. Гайвер, наверное, фильм такой был. Нет, там не Гайвер написано, там Джайвер какой-то. Фильм был такой Гайвер. Да был такой фильм Гайвер, да, понятно. Там все время парень японский кричал, что он Гайвер, и после этого превращался в такого биоробота и уничтожал всяческих чудовищ. И фильм, и мультики были такие. Я смотрел, мне понравилось. Фильм дрянь, мультики интересные. Кровавые такие, действительно, и кишки там пускают. И казалось бы, вот уже Гайвер мертв. А нет, он возродился опять из глаза. Да, это классно. Это классно. Но. Поэтому все мы ждем. Что? Мы все ждем последних мстителей. Естественно, да. Потому что мы все еще в возрасте 14 лет пребываем. Хотя нам всем уже по 30, по 40, а то и по 50, а некоторым и по 60, и по 70. Мы все равно не научились мыслить категориями фильмов Андрей Рублев. Зачем? Какой Андрей Рублев? Нет, победит Танос, отберут у него перчатку. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Алексей, да, Владимир. Вот я помню, была катастрофа, где столкнулись.
Да.
И слышал, выступал эксперт, и летчик давал. Вот в случае, если вот эта система дает поднять вверх, а диспетчер говорит вниз, вот они столкнулись, то, говорят, все указания должны выполнять диспетчера, а не этой системы.
А вот как раз я рассматривал фильм документальный по поводу катастрофы над Баденским. Да, Баденским, правильно? Баденское. Я сейчас уточню. Голова что-то помнит. Баденское. Да, Баденское озеро. Все. Что? Какое Баденское, если там даже буква А нет? Сережа, что ты мне советуешь? А? В вашем литовском княжестве, что не знает, что Боденское озеро, но оно такое Боденское тогда пускай будет. Оно Боденское, кстати, оно Боденское. Все, нормально. Боденское озеро, я его всегда называл Боденское. Я был неправ, я подлец, но оно Боденское. И вот над этим озером как раз столкновение было. И тогда как раз послушали диспетчера, один послушал диспетчера, а другой вот эту систему, этот ТИКОС. Вот, по-моему, если я не ошибаюсь, в этой истории такая была штука. И помню, несколько лет назад, по-моему, тоже рядом с Москвой был диспетчер, который развел два самолета на каком-то крайне близком расстоянии. Его героем даже называли. Что-то такое, я тоже помню. Сейчас новости. В 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И вот что мне написал пилот про самолеты и что нужно делать, если, например, они опасно сближаются. А диспетчер говорит одно, а системы предупреждения говорят другое. Пилот пишет, что надо выполнять команды системы, а не диспетчера в таком случае. То есть вот так им предписано. А шеф-комендер написал, разговаривал с пилотом в отставке более 3000 часов налета, говорит, что если до последнего слушаешь диспетчера, а система говорит об опасности и нужно выполнять ее указания, то в конечном счете система выполнит правильные действия сама, минуя действия пилотов и диспетчера. Ну, не знаю я такое. Не знаю такое. Так, любая команда пилота не обсуждается, пишет 57-й. Чего не понимаю. 7373948, телефон прямой эфир. Расскажите мне еще чуть-чуть про самолет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Алексей. Вот
добрый.
Москва.
Добрый, да, пожалуйста.
Смотрите. Получилось как? Когда система, вот эта ТИКАС, при столкновении двух самолетов была...
Да.
В Европе действительно указания пилота говорят о том, что он должен выполнять указания системы. Uh-huh. И все, независимо от того, что ему говорит диспетчер.
Uh-huh.
У нас правила другие
были.
На тот момент были. Uh-huh. Uh-huh. И поэтому, как говорится, и произошла эта трагедия момент. У нас послушал он диспетчера и...
Но мы сейчас не про эту трагедию. Нам слушатель написал, что вот якобы разошлись на каком-то опасном расстоянии два самолета рядом с Москвой. И вот мы как пример вспомнили, какие есть системы, как они работают и как это все было.
Но система ТИКАС, насколько мне известно, работает, когда самолет идет на эшелоне. И если это в каком-то... при посадке, то есть на маневрировании, возможно, она и не работает в этот момент. Mm-hmm. Просто она работает только на эшелоне. То есть, когда у вас ручное управление...
Ну, я понял. Понял.
Она просто отключена.
Понял, спасибо большое. То есть, вот пока ты идешь там на своей высоте, ну, сколько обычно, 10 тысяч метров, да, то она и работает. А когда ты уже на подлете и здесь уже садишься, разворачиваешься все время, да, там что-то еще, снижаешься, то она вроде как не работает. Причем команды только на снижение и подъем там идут, пишет Евгений. Сейчас позвоню и все расскажу, пишет пилот. Ну, давайте, пилот, а чего вы стеснялись-то? Я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, вот мы вас ждали.
Да, я все слушал, не мог позвонить, пора внести ясность.
Давайте.
В эту беседу.
Внесите в нашу антинаучную беседу свою научную ясность, да.
Да, смотрите, система ТИКАС, оборудованный воздушный лайнер, современные все. Это система предупреждения столкновения воздушных судов в воздухе. Работает он и как на эшелоне, и так и не на эшелоне, и на заходе. Ниже 1000 футов он только не будет выдавать команды. 1000 футов — это 300 метров, когда самолет идет уже. Но это получается на посадочной прямой.
Uh-huh.
Он не будет выдавать команды звуковые. Когда есть вероятность сближения, каждый самолет на навигационном дисплее обозначает у нас ромбиком.
Uh-huh.
Белым таким. Белый, полый ромбик.
Uh-huh.
Если есть... Если система считает, что через 40 секунд вы можете столкнуться, если uh-huh. пройдете с такими же курсами, с такой же скоростью, он желтеет, uh-huh. ромбик, идет звуковой сигнал. И, насколько я помню, за 20 секунд до столкновения он становится красным, вот этот ромбик.
За 20
секунд. И идет команда. И получается так, что самолеты пара самолетов, которые сближаются, либо больше самолетов, эти системы согласовываются друг с другом. Вот на моем борту и на соседнем, да, конфликтующем. И у него, допустим, идет команда на набор, а, соответственно, у меня идет команда на снижение. Вот. В случае, если диспетчер, происходит разногласие между командами системы и диспетчера, всегда выполняется команда системы. Потому что эти системы уже друг с другом договорились, и одна, ну это если очень на пальцах, да, и одна говорит одному самолету:
я пойду вверх, вниз,
а я вниз. Да, вот.
Слушайте, а у вас такое бывало в практике?
Если, смотрите, если идет предупреждение, вот за 40 секунд, то там есть определенные действия, ты просто должен сконцентрироваться, положить руки на штурвал, на ручку управления двигателем, чтобы быть готов. Короче, приготовиться. Вот. Если идет уже resolution advisory, то есть выполнение команд системы, это идет расследование Росавиации. Это серьезный авиационный инцидент. Вот. Начинается разбирательство с привлечением диспетчеров, которых в чьей зоне ответственности находились данные воздушные суда. Также экипажи все пишут, снимаются параметры самописцев. То есть там прямо вплоть до секунд. Там на 5 листов обычно. Вот, это потом рассылка идет по компаниям, и мы все это читаем. И вот на 5 листов, 19 часов, 10 минут, 15 секунд. Экипаж сделал то-то. Другой экипаж через секунду сделал то-то. Вот. Все это очень досконально разбирается. Ну и назначается виноватый, выявляется. Вот. И все.
И что с ним происходит? Казни вроде сейчас нет.
Ну, казни нет, но как... Там не... Нет. Что могут сделать? Ну, там премии лишь.
Ну, я понял. Нет, ну вы... Я просто... Я еще... Я так докопаюсь все-таки. А у вас происходила такая ситуация или нет? Лично?
А, нет, у меня нет.
Нет?
Ну, это на тренажерах все отрабатывается. Каждый раз это обязательно.
Понял. Вот я хотел все в каком-то тренажере полетать так вот. Спасибо вам большое, да, спасибо большое. Интересно, вот я ждал, что вы позвоните, и вы позвонили, и правильно сделали. Вот мне пишет Мих, какой компетентный пилот, а как вы хотели? Я-то тут сижу и раззадориваю специально всех компетентных, понимаешь? Я такой, а слушай, а как это самолет, он что летит? Он может же сейчас упасть же, получай. А как это железо? Это же кусок железа, он летит в небе. И мне люди начинают объяснять, правильно делают. Меня-то вы не исправите, а другие хоть исправите. Другим хоть как-то полезно будет услышать. Меня-то что уже, я уж такой уж. Какой уж я есть. Так, нас Форд дернул из России. Известно всем. Это известно всем. Но... вот вам ответка от Mercedes-Benz. Слушайте, оказывается, сегодня в Подмосковье Mercedes там что-то... Ну, вот, открылся первый завод в России немецкого концерна в Солнечногорском районе. О как! Ну, вот. Строительство началось в июне 2017 года. Daimler планирует выпускать на российском заводе 25 тысяч легковых автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит... 1000. В текущем году на заводе начнут производить седаны Е-класса. Постепенно будет налажено производство автомобилей GLE, GLC и GLS. Ну, мне нравится, конечно, GLC 63 AMG. Нравится. Но мне вообще все, что 63 AMG нравится, я вам честно скажу. Мне нравится и Е-класса 63 AMG, тоже очень нравится мне. И GLS 63 AMG. ГЛС бывает? Не знаю, что такое ГЛС? Вообще не знаю. Дурацкие у них все равно обозначения у Мерседеса. Дурацкие. У BMW в этом плане удобнее и у Audi в этом плане. Ешка подешевеет, пишет Георгий. С чего бы-то она подешевела? С чего бы это она подешевела-то? Что, у вас BMW дешевая? У нас она собирается здесь. Volkswagen, может, у нас подешевел весь. Он в Калуге собирается. Чего вы думаете, что он подешевеет-то? Ничего он не подешевеет. Нет, Георгий. Нет. Вот, как-то оно подешевеет. Дело-то в другом. Дело в том, что мы можем поговорить о привлекательности российской экономики с точки зрения инвестирования. Ведь завод-то построили, и строили с 2017 года. То есть завод-то построен не до 2014 года, а после 2014 года немцы взяли да построили. Американцы с Фордом уходят, а немцы с Мерседесом приходят. И вот если так взвесить Форд и Мерседес, на двух чашах разных одних весов, то я, конечно, в стороне Мерседеса, да и плевать на этот Форд. Да и простят меня мои родители, у которых Форд. Да простят меня мои родители. Простите, мама и папа, но... Да, давайте в следующий раз у вас будет Мерседес. 7373948. Алло, здравствуйте. Ну, они согласятся на Мерседес, я тебе точно говорю.
Да, Алексей, да. Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вы зря, что Мерседес не подешевеет. Пример приведу.
Давайте.
Форд Эксплорер у меня еще американской сборки, ну, до кризиса, да?
Да.
Вот, до того, как производство переехало в Елабугу, он стоил порядка 200. Ну, в моей комплектации лимитов, да? Вот. А российской сборки 1 850 000.
Имейте в виду, я вам сейчас даю секретик маленький, делюсь, никому не рассказывайте, это только между нами. Короче, Ford, поскольку уводит заводы, они сейчас в срочном порядке распродают все свои машины, остатки, как я понял, я прочитал в новостях.
Не-не-не, это было в 2012 году.
Не-не, я и говорю сейчас. Потому что я, раз уж вы любитель Ford, может быть, вам полезная будет информация.
Я не любитель Форда, я просто привел пример.
Извините. Я не хотел вас оскорбить в этом смысле. Вы не обиделись, нет? Вот. Но нормально. Я хотел Мустанг когда-то.
Ну, Мустанг — это не Форд, это немножко другое. Ну, вернее, это Форд, но не Форд.
Да, ну вот я и хочу, даже не хотел, а хочу Мустанг.
Камара рассмотрите, Камара.
Нет, Мустанг.
Почему?
Нравится Мустанг. Это как женщина, понимаете, вот я вам скажу блондинка, а вы скажете, рассмотрите брюнетка. Я скажу, ну нет, блондинка. Вы скажете мне, ну нет, ну все-таки брюнетка. Я скажу, нет, блондинка. Вы скажете, почему? Я скажу, ну потому что, не знаю.
Ну окей, я думаю, что умеренно подешевеет процентов на 15. Ну мой прогноз.
Да знаю, ладно, посмотрим. Ешка?
Да.
Ну это будет кайф, да. Я тогда себе Ешку и возьму. Хотя зачем мне?
Да. Я думаю, посмотрим.
Ну, дай бог, что подешевел, Мерин. Это вообще будет только огонь. Это просто, это будет кайф. Какие вообще... Я Мерседес хочу. Вы хотите? Я хочу. Я объясню. Есть машины, которые мне нравятся. Марки автомобилей. Мне нравится УАЗ. Мне нравится Лада. А теперь честно. Да честно, что УАЗ нравится мне. Это прикольно. Про Ладу ничего пока не говорю. Мне нравится BMW. С детства. Так заложена в меня эта информация. Мне нравится Audi, но ее я полюбил уже в осознанном возрасте. Мне нравится Mercedes по духу и всегда нравился. Mercedes, что может быть лучше? Что у тебя? Mercedes. Это такая машина, когда, типа, а у меня Ferrari. Ты такой, боже мой, ну ты и выпендрежник Ferrari себе купил, дурак какой. А у меня Mercedes. Ну, то есть, это самая старая машина, которая только может быть. 130 лет этому Мерседесу. Ну, что тебе еще нужно, если у тебя есть Мерседес? Ничего больше не нужно. Это предел. Это предел. Ну, по факту, это предел. Угу. И все им завидуют. Хотя Форд Т. А Форд тоже, знаешь ли. Но Форд, конечно. А с другой стороны, хотя нет. 7373948. Внутренние монологи. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Владислав, Москва.
Да.
Добрый день.
Да.
Знаете, я поклонник Фордов очень большой. Очень, очень жаль, что они уходят. Хотя сейчас езжу на Мерседесе, если честно.
Да?
Да, но думаю менять его на BMW.
Мне вчера товарищ сказал, я, значит, скидываю фотографию S-класса Мерседес АМГшный. Ну, объявление, фотография, объявление. Что-то порядка 4 миллионов рублей с лишним стоит он. И я скидываю ему, говорю, почему нет? У меня такой вопрос. Почему нет? Он говорит, потому что Мерседес ломучее говно. Простите за это слово в эфире. Простите меня, пожалуйста, я больше не буду.
Год катаюсь, вообще ничего.
Обманул он меня?
С ним, не знаю, я уже накатал 20 тысяч, вот, ну, расходники.
Но он, я вам так скажу, он на Порше просто ездит.
А, ну Porsche-то, конечно, надежная машина.
Надежная или ломучая она
что,
тоже?
Что спорит? Ваги, они вы, это вообще, это у меня жесткая типа.
Это сарказм пошел,
Это ваг, это вообще помойка.
Да?
Как на нем вообще можно ездить.
Да, ну вот так вот, и так вот. Ответка прилетела, я понял, спасибо большое. Ваг, помойка, как можно ездить? Ну я ездил на ваговских машинах, мне нравится. Вы зря. Вы прям зря все до сих пор ссоритесь. Знаете почему? Я вам скажу почему. Все они, конечно, сейчас такие машины делают. Немцы такие автомобили делают. Все. Туарег раньше выглядел бледно по сравнению с топовыми внедорожниками немецкими, другими такими, да, он выглядел по-простецким. Вы просто попробуйте залезть в современный Туарег.
Боже мой.
Это какой-то космический корабль. Космический корабль новый Туарег, вы понимаете? Туарег. Они так все красиво делают. И ВАК, и BMW, значит, и Mercedes, и... Ну, это просто... Это... Такая конфета. Только плати. Черт, вы буржуи! Вытрясут из вас все ваши деньги. Заставят вас хотеть то, что вам даже не нужно. Вам всем эти машины не нужны. Я вам больше скажу. Вам вообще не... А в городе, в принципе, не нужна машина. Вам эти машины не нужны, по большей части. Но они заставят вас хотеть. Это индустрия такая. Они заставят вас хотеть. Даже америкосы ломаться начали, пишет лимузин. А еще у меня Smart 08 дизель, самая удобная тачка для города. Вот правильно, Александр, вот это да. Но вы, Александр, где живете, в Москве или нет? Потому что если вы в Москве живете, вы бы поняли, что Smart не самая удобная тачка. Как если и только бы вас раздавил крузак 200-й, а он бы вас раздавил обязательно, вы бы сразу поняли, что нет, в Москве Smart это не тот автомобиль. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, капитан Очевидность.
Да, капитан Очевидность.
На мой взгляд, это вовсе не свидетельствует о каком-то экономическом успехе. Скорее всего,
о провале?
Все эти... Ну, подумайте сами, смотрите. За неделю такой завод построить невозможно. Значит, все это было решено много лет назад.
В 2017 сейчас... году его заложили.
Ну, вот-вот. А приняли решение задолго до. А, соответственно, если менеджмент не выполнит задачу, то есть не запустит завод, то, ну, в общем, мягко говоря, останется без сладкого. Поэтому им сейчас выгодно...
Они запустят, а потом закроют, вы хотите сказать?
Потом будем посмотреть. Но то, что с рынка уходит игрок машин для среднего класса и, в общем, так скажем, для небогатых, вот это очень плохой признак.
А знаете, почему я думаю, что, может быть, нет? Знаете, почему?
Почему?
Я думаю, что Форд убит корейцами, и все.
Может быть, его но тем не, берут. Не менее, понимаете, проблема-то в том, что в других местах-то берут. Вот, то есть он же не из бизнеса выходит на планете Земля, он уходит только из этой страны. Вот.
Из этой страны! Где... Это как любит говорить, да? Из этой страны. Ну, я понял вас, спасибо.
Ну, хорошо, хорошо, какая разница, кто как любит говорить?
Нет, есть разница. Кто как...
Факт такой, что он, ну, хорошо, из России он уходит, да, из других стран не очень.
Ну, почему?
Вот
у вас точно есть статистика? Я просто на всякий случай спрошу.
У меня нет статистики, к сожалению.
Но
я не слышал, чтобы он ушел из США, понимаете? То есть вот...
Ну, естественно.
Он боится медведя, он как-то улепетывает.
Нет, ну подождите. Ну вы же и не слышали, чтобы вас ушел из России. Ну потому что это же свое. Поэтому Форд, конечно, в США-то будет. А вас будет в России. При всех
будем
его...
Будем смотреть. Понимаете, вот если бы вас пришел в Америку, начал бы там Форд потеснить на рынке, вот тогда бы я сказал, да, ребята,
не,
вот
но вы даете. Но вы говорите о разных вещах. Там тесните американские машины, давно и научились японские машины.
Правильно.
Ну.
А российские все никак не научатся.
И не научатся никогда.
А почему бы нет?
Ну, слушайте, ну вы сравниваете автомобильную промышленность американскую, немецкую, японскую и российскую. Ну, что вы? Ну, давайте
вот
будем все-таки серьезными людьми.
А вот у нас есть производство софта, да, например, Касперский. Вот как-то он умудряется теснить на внешних рынках. Что мешает тем же самым... Мозги-то русские, правильно? Что мешает взять и заставить инженеров делать нормальные машины, а потом...
Они нормальные, вы их продайте. Рынок завоевать, это не просто так вам. Зачем я буду брать... Конечно, да, спасибо большое, что согласились со мной. А по поводу софта, ну нельзя брать машины, автомобильный рынок, а потом брать инновационный рынок, да? А он когда-то был инновационным. То есть когда-то антивирус. Ну реально я знаю людей, которые боялись подходить к компьютеру, когда ты им говорил, что там вирус, потому что они думали, что можно заразиться. Серьезно, серьезно, были такие люди. Были такие люди. И вот тогда... ворваться в сферу эту IT, программирования и прочего, да, ты мог сделать себе мировое имя. Сергей Брин, Google. Сергей Брин, он откуда как бы, ну так вот, если задуматься. И Касперский, да, ну были умные люди, и это была такая передовая сфера, в которой можно было вырваться. Автомобилестроение. Это же это какая-то новая сфера? Да куда там? Ну, Мерседес делают 130 лет. 130 лет они делают машины. 130 лет, не прекращая, делают лучшие машины в мире. BMW делает 100 лет машины. BMW существует 100 лет. 100 лет они делают лучшие машины в мире. 100 лет подряд! Да ужас! Век! Шарашат тачки одну за другой. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, у них выверено все, вот и до. У них все, у них какой опыт колоссальный. Ну, вы можете себе это представить или нет? Ну, нет. А вы говорите, когда же российские автомобили? Ну, я за, я, поймите, я патриот. Я люблю свою родину, я люблю наши машины, я люблю труд наших людей. Это правильно, это хорошо. Но автомобилестроение в России всегда было либо американским, основанным на фордовских технологиях, это были автомобили ГАЗ, либо поздний какой-нибудь итальянский. Это была копейка, это Фиат. Итальянцы нам сказали, о, ладно, дарим вам Фиат 124-й, это теперь копейка, вот. Это теперь ваши Жигули. А мы такие, ура, ура, и город будет называться Тольятти в честь коммунистического коммуниста. Можно так сказать, коммунистического коммуниста итальянского. Будем назовем город Тольятти и будем здесь делать наши машины. Ну, не так долго дело. А сейчас, понятно, мы восстанавливаем вас. Ну, как мы его восстанавливаем? Мы берем опыт Nissan, мы берем опыт Renault. Тоже ребята непростые, долго работали над тем, чтобы у них стали получаться какие-то машины. Но попробует Nissan пускай, и попробует пускай Renault посоревноваться с Мерседесом и BMW. Лопнут. Ну, это нереально. Но они пытаются, и молодцы. Мы взяли их опыт. Мы взяли мужика, который знает, как нарисовать машину, чтобы она была красивой. Как создать дизайн, как этот дизайн растянуть на кроссовер, на седан, на хэтчбэк, чтобы это все более-менее смотрелось хорошо, чтобы машина была похожа уже на машину, а не на вот это баклажановое, вот эту коробку вонючую, которой все восхищались, просто потому что ничего другого не было, да? А на машину, автомобиль уже. Какая-то аэродинамика появилась. Мы призвали специалиста из-за рубежа, практически Рюриковича, понимаешь, на княжение. Сказали ему, делай машины, мы не умеем. Наши руки растут из зада, у нас нет умения делать машину. Он говорит, я вас научу, смотрите, буква «Х». Буква «Х» будет в основе всех ваших машин. Буква «Х» будет спереди, буква «Х» будет сбоку, буква «Х» будет сзади. Это и есть ваш уникальный русский дизайн. Буква «Х». Потому что машины у вас хорошие теперь. Да, были не хорошие, а стали хорошие. Это знаковая буква «Х» на всех ваших машинах. X-дизайн. Они говорят X, но нет буквы X в русском алфавите. В русском алфавите есть буква Х. Значит, это Х-образный дизайн. Лады Веста, лады, какой там еще бывает, еще, которая вот вторая, вот, Нива у нас будет. Это все Х-образный дизайн. Да. Простите. Тенденция не очень хорошая. Разделяется рынок на эконом и люкс. Середина вымывается. Люди богатые богатеют, средний класс в эконом сползает. Так не только на авторынке. Санек, согласен с вами в этом смысле, но опять же, если вы говорите о среднем ценовом сегменте, корейцы мощнее, чем американцы. Корейцы всех, как пропеллер, всех корейцы. Южные, не северные корейцы. Северные корейцы маршируют, плачут перед портретами вождей. Им сейчас не до этого. Но у них зато есть ядерное оружие, они всех могут уничтожить. И я их с этим поздравляю. А южные корейцы делают машины. Из поганой, дрянной, какой-то... Почему нельзя материться в эфире? Я не понимаю, почему запрещено? Почему запрещено? Почему в интернете можно, а на радио нельзя? В общем, из всякой погони... 10 лет назад. Сегодня они превратились уже в хорошие автомобили. Их машины превратились в нечто достойное. И люди покупают, да, покупают и в России, и везде. Ну а что? Ну а что? И все, и Форд такой, ну нам похоже, корейцы нас задавили, мы пошли отсюда. Мы оставим только коммерческий транспорт. Логично, логично. А кроме корейцев есть еще Volkswagen. А там вот это все начинается. Поло, Тигуан. Ты смотришь, Тигуан простецкий, нормальный простецкий. Тигуан стоит 1,5 миллиона. А Куга Форд стоил 1,9 миллиона, 1,8 миллиона. Ну, если у тебя стоит выбор Куга или Тигуан, что ты возьмешь? Новости возьмешь. Новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, среда, апрель, день третий. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Алексей Фрей пишет: ну вот началось, мотоциклы с дальним между рядами, а я в свою очередь прижимаюсь к соседнему ряду, чтобы их обломать. Вот зачем вам эти нервы, пишет Алексей. Алексей, сейчас я вам отвечу. Алексей, а че вы дизелите-то? А че вы дизелите? Вы скажите мне, вам что, пропустить? Ну, прямо-таки влом. Вот у меня есть ощущение, что... Ну, смотрите, вот есть два типа водителей. Хоть на мотоциклах, хоть на автомобилях. Учителя и нормальные водители. Есть учителя, есть нормальные водители, есть учителя. Они учат. Они всегда учат. И вот, видимо, Алексей, вы три типа, вы говорите? А кто еще? А кто третий тип? Я не знаю. Я знаю, что есть водители и есть учителя. Такие мастера, которые не пропускают мотоциклиста, потому что... Ибо ни черта, не нужно здесь ездить сбоку от меня. Вот такая история. Че ты тут ездишь? Встань за мной в ряд и со мной вместе поезжай. Ты на своем мотоцикле. А с другой стороны, может быть, он никогда не ездил. Есть мотоциклисты-учителя. Он, возможно, попадутся Алексею, который прижимается, чтобы не пропустить мотоциклистов. Они ему будут отбивать зеркало. А Алексей потом их будет в отместку давить. Давить. И все они друг друга научат. А знаете, чему они друг друга научат? Что нельзя быть учителями на дороге. Все же сама жизнь вас учит. Нельзя быть никаким учителем. Что вы думаете, что вы какие-то высшие создания, что ли? Тупари еще бывают, пишет Евгения. Ну, тупари — это тупари. Тут при чем это здесь вообще? Тогда теряет смысл мотоцикла стоять все время в пробке. Не слышали, пишет Шнайдер. Тогда теряет смысл мотоцикла стоять все время в пробке. Ну, если смысл быстрее добраться, тогда прыгните в метро. Вы что, мотоцикл берете, чтобы быстрее добраться из точки А в точку Б? Еще одни повелители жизни. Да я прыгнул на мотоцикле из точки А в точку Б, вообще быстро добрался. Да кто тебя ждал в этой точке? Вас ведь не ждали ни в точке А, ни в точке Б. Я не конкретно про вас, но в целом о нашей жизни. Нас никто никогда не ждет в точке Б. Зачем туда так быстро добираться на своем мотоцикле, рискуя своей жизнью и оббивая зеркала всем этим тупорям вонючим, которые не понимают, что здесь высшее существо, можно сказать, ариец, прямо на этом двухколесном коне доказывает вам свое превосходство. Вот прямо здесь я еду на мотоцикле, я могу на нем ехать. И я вам обобью все зеркала, твари вы вонючие, на своих машинах. И даже если вы просто не заметили меня в это зеркало, потому что я летел со скоростью пули, я все равно обобью вам зеркала. Либо рукой, либо собственной башкой обобью вам эти зеркала и умру. И умру, а потом меня помянут мои мото-братья и скажут: «А, спи спокойно, мото-брат, эти вонючие любители четырехколесных телег не смотрят по своим зеркалам». Можно же было понять, что в городе некоторые ездят со скоростью 290 км в час, как они этого не понимают. Как они этого не понимают, водители чертовых железных коробок, идиоты, да? Коробочник, да. Уважайте хрустиков, вам же не сложно. За что я их буду уважать? Давид, спокойно. Спокойно, Давид, если вы тут думаете, что я против мотоциклистов. Нет, это не так. Чего-то я должен уважать мотоциклистов. Что я всех мотоциклистов должен уважать? А я должен уважать придурка, который себе купил 10-летний спортбайк литровый. Это первый его мотоцикл в жизни. Он взял литровый сразу себе спортбайк, взял шлем за 5000 рублей, и то БУ, который где-то падал, и ни от чего его не спасет. И все, это весь его экип. И он между рядами прохватывает. Я должен его уважать. У меня нет уважения к нему. Знаете почему? Потому что он дебил. А если ты дебил, что тебя уважаю? Он дебил. Ну он дебил. Как можно сесть на литровый спортбайк и... сейчас я тут прохвачу между рядами. Это еще хорошо, если у него есть шлем. А можно еще попросить, просто попросить в следующий раз. Надо. Это мало самому сесть. Надо еще кого-то обязательно посадить. Ну что, девчонки, хотите покататься в последний раз в своей жизни и сдохнуть, превратившись в фарш? Да, сейчас я испытаю дикое уважение к этому. Почему я его должен уважать? Я его не уважаю, он кретин. Он точно такой же тупорогий идиот, как и все эти стритрейсеры, изображающие, что они повелители мира, вот эти вот потрясающие люди. Папа купил мне Мерседес АМГ, и теперь я буду ехать 300 по Кутузовскому. Смотрите на меня, я очень крутой. Говно-то я не крутой, вот это. Вот ты кто! Чертов ты! Мелкий, озабоченный. Скорее всего, ну а как же еще? Разве нет? Мотоциклисты все время рассуждают, как им должны уступить дорогу, как их должны увидеть в зеркало, пишет Алексей. То есть перекладывают ответственность за свою безопасность на окружающих. Это же классическая женская позиция, причем тут мужики. Не зря европейцы... Ну, слушайте, Алексей, ну если вам уже фару включили, ее видно, и вы видите мотоциклиста в зеркало, чего вы его не пропустите? Алексей, вы давайте тоже себя тут это не выгораживайте. Вы же ничем не лучше, вы же точно такой же. Я его специально не пропускаю. Зачем делать специально? Зачем? Вы же его увидели. Значит, он шел с нормальной скоростью, значит, его видно, значит, вы спокойно понимаете, что он в зеркале. Специально его не пропущу, потому что... А чего это он ездит с дальним светом? Он то с дальним и ездит, что он боится умереть. Пусть лучше уж ездит с дальним, ну что уж поделать, ну если он такой идиот. А он еще поставит себе вонючий прямоток обязательно на свой сраный двухколесный велосипед литровый. Он обязательно поставит прямоток и будет делать... Вот это вот, там такой звук. Это не передать. Вот это вот все. Он обязательно это будет делать. Зато меня слышно, и меня все пропускают. Тебя не слышно, придурок. Когда такой грохот раздается сзади, ты даже не понимаешь, с какой стороны ты несешься. Это я просто от водителей вам передаю, мотоциклисты. Непонятно, откуда ты несешься со своим... Что мне дает твой шум? Я просто рядом, когда еду, я сделаю... И он меня пропустит. Я перегазую. А что, посигналить в лом? Есть же у вас сигнал? Там есть сигнал, есть кнопочка специальная, сигнал. Пип-пип. Вот им и посигналите, и вас пропустят, если не заметили. Зачем делать? Рядом, зачем? Что вы хотите доказать? Вы же все равно все смертники. Нет, разве нет? Как мухи. Вам надо мотоцикл озвучить. Спасибо большое. Так и скажу. Боюсь услышать это от главного редактора. Позовите, Алексей. Знаете, я послушал. Вам надо мотоцикл озвучивать. И все. И пойду мотоцикл озвучивать. 7373948. Да. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Евгений, Оренбург, Москва.
Бальзам
на сердце. Громадный бальзам по сердцу. Да. Вчера слушал главного редактора. Он трубку не берет. Про мотоцикл рассказ. И вы так от имени автомобилистов. Бальзам на душу. Большое вам спасибо.
Поймите меня правильно. Я сам мечтаю. Мечтаю о мотоцикле и все дела. Но, леди, кого мы должны уважать на дороге? Мы уважать должны только человека, который ответственно относится к тому, что он управляет транспортным средством. То бишь, транспортным средством повышенной опасности, более того. А идиот, который несется 180, хоть на машине, хоть на мотоцикле, хоть как. Ну, он же просто пытается убить других. Ладно себя, понятно, себя ему не жаль, он даже об этом не думает. Но остальных-то он собирается убивать, это же очевидно. Чего мы должны вдруг уважать его? Нет. Нет, мы уважаем и мотоциклистов, и автомобилистов. Если они понимают, что они не одни на дороге, если они понимают, что существуют правила безопасного вождения, если они понимают, что они ответственны за жизни тех, кто в их или на их транспорте за спиной у них сидит, тогда да, тогда уважение. А когда кретин тупорогий сажает рядом сзади на свой же мотоцикл человека без шлема, без экипировки и без всего, и прохватывает, сейчас я тебе покажу, фу-фу-фу-фу. У него что в голове в этот момент? Его навоз, он как-то вообще работает или нет? Никак он не работает у него. Это же он сумасшедший. Но если не сумасшедший, то я не знаю, как их характеризовать. А еще нравится слушать, когда ребята приводят аргументы, почему они ездят между рядов. Я бы сам ездил между рядов. Вячеслав, я бы сам ездил между рядов. Но поймите меня правильно. В Москве, потому что пробка стоит, че же не ехать. Но я вам расскажу один маленький секрет. Как и на велосипеде, так и на мотоцикле, так и на мопеде, и на любом транспортном средстве, на котором можно преодолевать пробки между рядов, намного меньше шансов убить себя и остальных, если вы будете ехать с крайне низкой скоростью. Если вы катитесь по глухой пробке со скоростью 20 км в час, то, наверное, вы успеете отреагировать на то, что кто-то открыл дверь перед вами. Наверное. 10 – это вообще идеально. 20 – успеете. 100 – не успеете. Не успеете. Нет у вас такой реакции. Так человеческий мозг создан. К сожалению, вы не успеете отреагировать. Но если будете ехать 20 сквозь глухую пробку, так и пожалуйста. А если вдруг вас какой-то тупой идиот реально не заметил на дороге, он вас не видит, ну, сделайте пип-пип, и все, и он вас заметит. Он начнет думать своей головой. Ладно. И я не буду сейчас здесь рассказывать про правила правее, правого, левее, левого не ездить. Да, я не буду об этом говорить просто. Я просто молчу, и все. Я просто молчу. И больше ничего не говорю. Не успеете при 20, пишет лимузин. Ну, тогда и велосипед в этом плане очень опасная штука. Потому что на велосипеде 20 вполне себе такая обыденная скорость. Вот. Но можно и не успеть и на 20. Вы в супермаркете тоже между рядов в очереди лезете, пишет Денис. Ну, если люди, ну, как бы, в супермаркете нет. Вот чего вы мне здесь пишете? Чего мне здесь пишете? Денис, какой, при чем здесь супермаркет? Какой здесь супермаркет? Ну, если ты едешь на мотоцикле, и у тебя есть возможность объехать пробку. Объехать ее аккуратно, никого не убив. Аккуратно, еще раз, аккуратно, безопасно. Убедившись в том, что все тебя пропускают, ответственно подходя к своей жизни и к жизни окружающих. Какие проблемы? Я всегда такого мотоциклиста пропущу. Мне не проблема, я все равно стою и задыхаюсь в этих выхлопах всех. Я все равно стою, мне все равно. Проедет... Хорошо. А если это будет не мотоциклист, а велосипедист? И он будет ехать 20 км в час. Вы его тоже не пропустите. А ты что, на своем велосипеде? Хочешь вперед очередь проехать? Вот именно от этих людей, как мне кажется, да, вот от этого восприятия нужно избавляться. Восприятие, оно называется «бык колхозный», а может быть городской, неважно. Называется «дизель». Не дизелите! Не дизелите! Уважайте друг друга. Уважайте и думайте о безопасности. Как своей, так и других людей. Как на мотоцикле, так и на автомобиле. И мне кажется, я думаю, я предположу, 8 баллов пробки в Москве по ОЦУДД и Яндексу, на всякий случай рассказываю. Я думаю, что жизнь наша станет намного более безопасной, радужной и прекрасной. Вот. А все вот эти вот спартанцы вот эти на дороге, вот эти вот, даже не Гера... Нет, не Герах, подожди, как называется... Выходят на арену силачи. Я Орликин, я просто смех. Гладиатор. Спасибо. Гладиаторы! Вот эти все гладиаторы, которые... меня душит ремень безопасности в автомобиле. Да можно не пристегиваться, ментов сегодня нет. Чем отличается придурок, который не пристегнул своих пассажиров в такси, не заставил пассажиров в такси пристегнуться, вот чем отличается он от того придурка, который сел на мотоцикл и посадил пассажира сзади без экипа и шлема? Чем? Они одинаковые дебилы. Одинаковые. Один в коробке, другой на железке. Верхом сидит. На баке. На баке с топливом, которое взорвется между его яиц, скорее всего. Ну, надо... Ног. Меж его ног. под его, в смысле, вы поняли, под ним, как сдетонирует, вот, сдетонирует правильное слово, вот что произойдет, и что? Чем эти два идиота отличаются друг от друга? Ничем, ноль, вообще ничем. Меня душит. О, мне в шлеме жарко, я вообще шлем не могу. Ну, экип, ну че экип? Говорят, что если слетишь, лучше уж улететь в сторону. Но это еще неизвестно, как ремни безопасности сработают. Бывают такие случаи, что тот, кто вылетел из машины, остается живым, а тот, кто был пристегнут, умирает. Да ты что? Да ты что? Где ты взял эту статистику? Похоже, эту статистику ты почерпнул где-то возле гаражей, где собрались такие же десятки придурков, как и ты. Нет, иной раз у гаражей собираются классные парни, но здесь явно была куча придурков со странными фактами, которые друг другу понарассказывали, и они теперь живут с этими фактами. Ну, интересно, почему раньше на мотиках все ехали в крайнем левом в пробке, а теперь посередине потока, пишет СО. Мотоциклистов надо в пробках пропускать, как умалишенных бабушек, которые могут сумкой по голове двинуть. Меньше проблем, пишет Денис. И мотоциклисту надо осознавать один факт, что если он начнет отбивать зеркала в пробке, он может оказаться в неприятной ситуации, когда, например, автомобилист его к чертям задавит. Вы можете себе это представить? Вы не видели такие ситуации? Ну, наберите в интернете. Я знаю, у мотоциклистов есть прикол. Отбивать зеркала. Я с этого начал. Вот это вот. Нац! Вот это вот. Держись! Ты че, куда ты едешь? А после этого, типа, вау-вау-вау, и поехал. Некоторые не успевают уехать. Некоторые водители, они настолько же дебилы, как и эти мотоциклисты, и они успевают этого мотоциклиста бортануть. И вот это вот. Бам! Зеркало. Типа, ты чё? И в этот момент, ух, его прям с этим мотоциклом давят. И он потом спускается, если вот. Ну, они обычно сами еще это выкладывают там с комментариями, типа, вот это ублюдок на машине, тварь, вообще оборзел. Да ну, ты только что ему зеркало отбил, кретин, ты чё? Ты чё хотел? Чтоб тебя по голове погладили? Нет. Два дебила встретились, два быка, два дизеля. Обожаю этот метафорический поток. Они встретились друг с другом. Потом они начнут друг друга бить. Один будет бить прямо в шлем рукой, потому что, ну, мотоциклист же в шлеме. И вот это в шлем рукой. Бам! Бам! Иди сюда! У мотоциклиста специально куплены, специально. Я тебе клянусь, мотоциклист специально купил себе перчатки, на которые вот здесь вот накладки, значит, на кулак. Вот здесь вот на косточке, карбоновый и потолще. Всегда интересовалось, когда ты с мотоцикла падаешь. Ты что, бьешься внешней стороной ладони? Да вы до сих пор не можете понять, что перчатки с внешней стороны ладони, они нужны только для камушков, которые летят из-под колес. Шипы и камушки. Они себе берут перчатки кроссовые, просто кроссовые, огромные, с огромными такими шипами, чтобы, знаешь зачем? Чтобы бить зеркала придуркам. Они себе покупают специальные перчатки, чтобы бить зеркала, отшибать. Я буду им отшибать зеркала. Посмотрим, как ты будешь отшибать зеркала, когда тебя поломают, прям с этим мотоциклом раздавят и все. И потом такая ситуация, мотобратья, я попал в неприятную ситуацию. Вот, сейчас собираю деньги, вот такая ситуация. Меня раздавил этот ублюдок, будем с ним судиться. А что он тебя раздавил? Да я ему зеркало отбил! Ха-ха-ха! Так вы друг друга достойны. Вам бы вдвоем в ад сразу отправиться. Почему вы вдвоем не взорвались прямо на месте? И ты, и он, два дебила. Ты че? Вот. Как говорится, вчера не пропустил мотоцикл, завтра скорую помощь, говорит СО. Не слышал такого. Никто никому ничего не должен. Основной принцип адекватных взаимоотношений на дороге, пишет Санек. Правильно, Санек. Или да, вообще-то неправильно. Кстати, Санек, ничего неправильно. Как это никто ничего? Наоборот, все всем должны. Вот в чем основной принцип движения по дороге. Все всем должны. Все обязаны соблюдать правила дорожного движения. Обязаны. А если не соблюдают, значит, они преступники. Ты помнишь, что ругаться в эфире можно только... А кто это мне пишет здесь? Константин это мне пишет. А кто такой Константин? Чего вы начинаете? Вы же не расскажете. Как ремень безопасности влияет на безопасность движения? Придурок, пишет 520-й. 520-й, когда вы написали слово «придурок», вы, наверное, представились. Итак, ремень безопасности влияет на безопасность движения следующим образом. Если вдруг происходит что-то непредвиденное, и автомобиль нечаянно в силу разных причин попадает в какое-нибудь препятствие, то бишь врезается в него, вы выживаете, и движение более безопасное у вас. Вот так вот ремень безопасности, потому что он называется ремень безопасности, влияет на безопасность вашу и движение в том числе. Вы выживаете, статистика ДТП улучшается. Но вы, 520-й, не зря подписались придурком, потому что так оно и есть, если вы не можете связать в своей голове ремень безопасности и безопасность на дороге, то вы придурок и есть. А если вы и есть придурок, что вы мне пишете с такими своими придурками? А, значит, все логично. Здесь логично. Я категорически против отбития зеркал, но укоризненно смотрю, когда всегда в боковое окно, пишет лимузин. Лимузин проезжает и смотрит укоризненно, типа, ты че, ты че? Лимузин, я бы не рисковал. Много есть психопатов. Много есть психопатов, поверьте мне. Укоризненный взгляд. Я вам рассказываю, как я на автомобиле езжу. Я никогда ни на кого вообще не смотрю из других водителей. Опыт жизненный привел меня к тому, что я просто на них не смотрю. Я вижу ситуацию на дороге, я все прекрасно понимаю, но я никогда не делаю, типа, ты что, козлин? Ты что, козлин? Ты выходи... Нет, я этого не делаю. Я просто еду, я понимаю, что что-то произошло, например, между нами. Такое может быть. Как-то мы не разъехались так, как хотелось бы. Я даже боковым взглядом вижу вот это. Типа, прожигает он меня там, сидит и типа... Но я ему не отвечаю взаимностью. Знаете почему? Потому что когда ты что-то делаешь, ты должен понимать последствия этих действий, и ты должен точно знать, что ты готов к этим последствиям. То есть, я еду на машине, вдруг мы не поделились дорогу с каким-то другим автомобилистом, который едет на машине. Он посмотрел на меня укоризненно. Мне... Но вдруг это не так, и я в этот момент поворачиваюсь и смотрю на него укоризненно. После чего он понимает, что его укоризненного взгляда было недостаточно, и он, например, показывает мне средний палец. Я понимаю, что мне показали средний палец, а я только укоризненно посмотрел, естественно, обиженный на судьбу и на ситуацию, тоже показываю средний палец. Он понимает, что опять уравнялись наши шансы, начинает меня подрезать. Я его, мы останавливаем, мы выбегаем, бьем друг другу лица. Кто-то кого-то зарезал. Стрельба. Готов ли я стреляться с каждым? Нет. Нет, я не готов стреляться с каждым. Я готов редко стреляться, вот с каждым не готов. А это значит, что я не готов к развитию этого конфликта. А это значит, что в моих интересах этот конфликт убрать максимально быстро. На том этапе, когда кто-то на меня смотрит, а я на него просто не смотрю. А ему обидно. А я просто на него не смотрю. Его просто нет. Все. I'm sitting in the rain. Нет, давайте какую-нибудь русскую песню. Надумала, думала, думала. Время быстро пролетало, ты общал. А он там, что ты? Посмотри в окно. А я не смотрю. Ну и все. Ну и он уже, ему уже надоело тоже смотреть в мое окно. И он уже дальше едет. Авария без ремня. Придурок, в кавычках, фарш превратится. А с ремнем как живой сидеть будет, пишет Со. Правильно, 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 Со. Сейчас передо мной едут два дебила, которые влезают друг перед другом через каждые 20 секунд, а когда равняются, матюкаются друг на друга. И это продолжается уже 15 минут. Я вот думаю выйти к ним с дубиной моей. Достали, говорит Сведович. Да, врываться сбоку. И прям две машины сразу. Вот так вот. Что такое? Ну, а почему нет? Врача. Чего ты говоришь? Врача. Есть у нас среди слушателей врачи. Свободу футболистам, пишет Павел Кузяков, вспоминая про Кокорина и Мамаева, которым продлили срок ареста. Что с ним там происходит, Серег? Их когда-нибудь выпустят или нет? По твоей информации.
Когда-нибудь, как? Да.
Когда-нибудь что-то произойдет. Ничто не вечно под луной. Правильно. Вот лишний раз удивляюсь мудрости белорусского народа. Чего ж тут говорить. Сейчас мы уходим на новости, а после новостей, понятно, что так уже интересно не будет, какое время новостей, но тоже будет интересно, так что возвращайтесь тоже. Ну, в смысле, слушайте новости, слушайте новости. А 19.35, и все очень запущено. После 70 км в час ремень не поможет, пишет 25-й. Где берутся эти люди? Где они черпают информацию? Где вы берете информацию, скажите мне, пожалуйста? Где вы берете информацию? Что значит после 70 ремень не поможет? Что это значит? Как вообще отвечать на это? А я что-то не верю, что Кокорин с Мамаевым на нарах сидят, тусуются где-нибудь на даче, как Саша Белый. Им жратву подвозят и иногда в суд под камеры приезжают, пишет Алексей. Ну, это вы верьте, не верьте, конечно, но есть же специальные люди, которые это все проверяют, в том числе и вот эти вот, как их называют, правозащитники. Слушайте, все что-то как-то уже, ну, вот я читаю и тележеньку, и там новости и прочее, вижу реакцию людей, как-то уже всем Кокорина и Мамаева жалко. Всем уже Кокорина и Мамаева жалко, уже говорят, ну, как бы в дидактических целях-то, конечно, было полезно, но когда же уже, потому что, ну, сколько можно? Не перебор ли? И я сейчас... Телохранитель Дианы ремень спас, пишет Эндрю. Ну да, но люди-то не знают, что. Они... Сейчас придется пояснять, какая Диана. Это же Аниска Шурыгина, а у нее был телохранитель. Голосование. Сквозь годы ненависти, может быть, месяцы ненависти, разочарований и прочего, вы пришли к выводу, что вам уже теперь жалко Кокорина и Мамаева. Да, 134-21-35. Вам уже теперь жалко Кокорина и Мамаева. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет, мне не жалко. Пусть сидят, пусть сидят. 134-21-36. 134-21-35. Жаль, мальчуганов, жаль парней, жаль мальчишек. Оступились, с кем не бывает. Жизнь такая, сам понимаешь. От сумы и тюрьмы не зарекайся. К успеху шли парни. Не фартануло. Фарту масти. Ауе. Да, 134-21-35. Сочувствуйте. А Кокорину и Мамаеву. 134-21-36. Нет. Пусть сидят. Пусть сидят. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я считаю, что надо отпустить ребят. Пускай футбол играют.
А Кокорина и Мамаева?
Я про них.
Я понял. Спасибо большое всем болванам, отрицающим ремень безопасности, когда их ремень спасет, они думают, а без ремня вряд ли, пишет Александр. Да, естественно. 7373-948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Ну, вас все равно.
Да.
Насчет Кокорина, Мамаева?
Да.
Ну, я как бы, не знаю, я бы не сказал, чтобы пускай гуляет, отпускать.
Ну, а что?
Тема была, вы говорили про дорожное движение, про мотоциклистов.
Ну.
Главное, это закон, чтобы он работал для всех. Понимаете, вот они там тоже, как сказать, человека избили там стулом.
Ну, разок.
Ну, как, если мы это будем прощать, как бы так, вот, знаете, для таких людей. Так же и везде будет. И потом будем говорить, ну, что там подумаешь, на мотоцикле там фару.
Не, вас просто не смущает, что следствие идет уже так долго, что как будто бы возникает вопрос, а чем следователь конкретно занимается? Они же сидят, они ждут...
Ну, да, там, походу, идет какой-то торг, наверное, я не знаю.
Ну, вот, я не знаю.
Такое ощущение.
Что так долго?
А так вот про мотоциклистов, автомобилистов. Вот смотрите, когда наши люди едут за границу, они там ведут себя очень правильно. Очень.
Да, да.
Потому что знают, что там закон. И все едут, и как надо, и мотоциклисты, и никто не говорит.
Не потому, что они знают, что там закон. Потому что они там боятся попасть в неприятную ситуацию. А здесь нет.
Ну, я бы не сказал. Они знают, что там закон.
Ну, я ездил просто.
Жестко действует для любого человека. Ну, либо штраф огромный. И хочешь нарушить, превысь. И будет штраф такой, что ну повторно нарушишь. Вот помните, был случай, когда в Германии кто-то там превысил скорость такую.
Ну, это вы меня сейчас будете вспоминать. Я понял. В общем, всех наказывают, поэтому они ездят там нормально.
Там шалости детские, да, можно там, как сказать, там.
Ага. Ну, я понял, но вы меня в другую тему опять возвращаете. Это неправильно. Спасибо вам большое. Долго, долго, чтобы потом дать 2 года, а в СИЗО год, пишет Дмитрий. Поэтому долго держат. У чуваков мощные адвокаты, поэтому обвинение так долго и готовится, пишет Руслан. Если обидчик простил, можно выпускать. Я надеюсь, они осознали, пишет белорус. Может, поставить их двоих против Макгрегора, пишет BMW. Макгрегор? А кто такой Макгрегор? 7373948. Это сейчас было жестко. Клоп ваш Макгрегор. Че вы? В каком весовой категории вообще? Пацан. Порвали вообще. Наши. Алло.
Алло, здравствуйте. Я вот по поводу Кокорина и Мамаева.
Сейчас я соберу свои ушные эти вот эти как их там перепонки барабан. Да, говорите.
Вы знаете, что мне кажется? Поправь меня, пожалуйста, если я не прав. Но я, мне кажется, что день отсидки в СИЗО, ведь он приравнивается либо к полутора, либо к двум дням реального заключения.
Ну, есть такой момент, да.
Вот, мне кажется, что это просто очень хорошо попросили вот так их помариновать. Плюс в СИЗО-то сидится весело.
Ну, то есть в СИЗО-то кайф вообще, я так понял.
Именно, по сравнению с колонией или с тюрьмой в СИЗО кайф. Вот ну, они
да вообще,
сидят,
потом... это удовольствие одно. Вот Давидычу сейчас хоть позвонить, можешь спросить, как оно там вообще. Китуашвили, помните, можешь спросить его, как тебе кайфово сиделось в СИЗО, а, друг? Так. Мне кажется, в СИЗО не кайф, нет?
Нет, ну кайф по сравнению с тюрьмой.
А мне кажется, там в СИЗО-то хуже. Нет, я слышал, что в СИЗО хуже, чем в тюрьме.
Ну, почему? В тюрьме вам скучно, у вас тесная камера.
Ну вот, послушайте, что говорит вам знающий человек, наш слушатель. Да на зоне намного лучше сидеть, он говорит. Намного.
Вы должны быть определенного склада для этого. А тут все-таки пацаны-футболисты, спортсмены. Ну. Привыкли к общению в команде. Я уж не знаю, я так сужу со своей колокольни. Мне бы, конечно, если...
Вам бы лучше в СИЗО.
Если выбирать между СИЗО и тюрьмой, то, конечно, СИЗО.
Я понял, спасибо большое. Вот... Хотим голосование, кого вам больше жалко, Кокорина или Мамаева. Ну, а что там, есть разница, да? 18% говорят, что надо выпускать Кокорина и Мамаева, 82% говорят, пусть сидят. Пусть дальше сидят, 82%. Абсолютно никакого сострадания, смотрите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Вы знаете, я вообще против посадок вот за такие, ну, преступления.
Угу.
Понятное дело, что наказать нужно, и, наверное, правильно сделали, что наказали так прям показательно. Но, понимаете, в чем дело? Ну да, ну пора уже отпускать. Взять штраф, заставить их там, не знаю, мести улицу и так далее. Но то, что они там где-то маринуются, бедолаги, такое количество времени, мне кажется, что... Потому что кто и не дрался? Ну все дрались в кабаках, ну может быть не все, но многие. Мое поколение, во всяком случае, дралось, и дралось часто, и сильно, и много.
Угу.
Если каждого сажать, ну не знаю. Вот. Сейчас времена, конечно, изменились, и изменились, наверное, всего к лучшему, скорее всего. Ну, как бы вот, что-то мне их сначала было не жалко, а сейчас мне прям что-то жалко прям.
Mm-hmm.
Что там сказать? Потому что, ну, действительно, ну, все понятно и так.
Mm-hmm.
Потому что лишать свободы, ну, да, надо каких-то людей, которые серьезно опасны для общества. Mm-hmm. А эти по пьяни подрались, да, нехорошо.
Это правда, не опасно.
Пожурить. Нет, но они уже, так сказать, я уверен, что они уже осознали. И не только они. Я так думаю, что, глядя на них... тоже многие...
Ну, давайте честно. Сейчас пройтись по тюрьмам, там людей, осознавших свои ошибки, много. Может, всех выпустить тогда?
Всех не надо. Зачем всех? Я же сказал...
Ну, а почему этих, а если не всех? Почему? А этих, а эти особенные?
Ну, послушайте, наказание должно быть пропорционально, так сказать...
Так и наказания-то еще нет.
Так о том и речь, что там разбираться, и так все ясно, что-нибудь там... сидят в бедолаге. Посадить их дома под арест.
Ну, сбегут. Вот, сбегут.
Сбегут, значит, надо наказать жестко после того, как сбегут. Но пока не сбежали...
Так их потом найди потом. Как это?
А зачем тогда?
Сейчас они умыкнут куда-нибудь в Белоруссию. Ищи свищи их. Уже все. В Белоруссию поедут кайфовать и все. Там просто...
У нас вечно, у нас все пытаются решить резко из плеча. Вот они, если убегут. Да мало ли что если. Если-то еще не произошло.
Так а коль произойдет, так ничего и не сделать?
Ну, значит, надо умных людей набирать в специальные органы, чтобы они такие ситуации продумали.
Так а может они умные, но жестокие?
Ну, я думаю, что дома под арестом этим ребятам сиделось бы...
Намного лучше.
Намного лучше.
Во.
Ну, есть закон. Если они не соблюдают закон, значит, все.
Так и Китуашвили бы дома под арестом сидел бы гораздо лучше, я думаю. Да и кто бы не сидел лучше. И Улюкаев бы под домашним арестом приятнее себя ощущал.
Вот с Улюкаевым, понимаете, сравнивать футболистов, наверное, неправильно.
А почему? Улюкаев хоть стулом не бил по голове.
Вы знаете, я скажу такую вещь, что многие бы согласились получить стулом по голове за откат.
Стулом по голове за откат. Ну, я понял. У некоторых такая работа даже, можно сказать. На что только люди не соглашаются ради денег. Это я с вами согласен. Тут бывает всякое интересное. А мести улицы куда унизительнее, чем в СИЗО сидеть, пишет Алексей. Да ну. Мести улицы куда унизительнее, чем в СИЗО сидеть. Типа в СИЗО сидеть это не унизительно, а мести улицы это очень унизительно. По мне, мести улицы это вообще нормально и классно, и чище становится. Че в этом унизительного-то? Ну, ты метешь улицу, да, что в этом унизительного? Такая работа, дворник есть такая работа. Это унизительно разве? Не, это не унизительно. А вот сидеть в СИЗО это унизительно, конечно. Ну, ты сидишь в СИЗО, тебя лишили свободы, тебя считают, что ты преступник. Да, тебе плохого мнения. Это унизительно. Унижают твое человеческое достоинство, ограничивают твою свободу. Еще не доказана твоя вина, а тебя уже ограничили в своей свободе. А помести улицы, так и что? Они сидят, как у Бога, за пазухой. Нормально у них все, пишет Антон. Антон, вы прямо от них мне пишете или так? Вот фантазия у вас. Они сидят, как у Бога, за пазухой. У них нормально все. Нормально. Нормально у меня. Я вот чай пью в эфире сижу. Вот это хорошо. А у них ненормально. Они не на работе.
Они на работе. И они в окружении мужиков. Всяких разных преступников.
И некоторые из этих преступников могут быть крайне неприятными людьми. Да?
И они не могут принять ванну, когда они хотят. А я вот сегодня с утречка, например, полежал в ванне и намерен вечером повторить этот опыт. Вот это нормально. А у них ненормально. Нет, это ненормально.
Это не кайф. Нет, нет, нет. У них даже нет смартфона. У них нет смартфонов, как я понимаю. А если у них нет смартфонов, так... Так вообще, что это за жизнь такая в 21 веке? Экономьте воду. Ну, сейчас я прям буду вам экономить. Я что, житель Африки, что ли, экономить воду? Нет, нет. Вот. Потом я помоюсь, это все очистится и снова пить. Снова пить. Алло, здравствуйте. В кулеры вам.
Добрый вечер, капитан Очевидность.
Да.
У меня есть соломоново решение, что делать с этими двумя драчунами.
Забыть, потому что и это пройдет?
Нет, 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 не это. Ну, можно, нет, потом мы, конечно, все забудем, а потом мы вообще все умрем, но перед этим я знаю, что с ними делать. Надо их освободить, естественно, и отправить в Сирию поднимать местный футбол. Пусть тренируют местную команду в две смены. А если они там при этом героически погибнут, то мы возложим ответственность на какую-нибудь запрещенную в России террористическую организацию.
Вы прекрасный диктатор, но нет таких законов в России.
Мы введем. Нам надо договориться с Асадом, и все будет нормально.
Не, нам надо договориться с властями в России сначала.
У вас есть выход? Я просто так, думаете, Асада упомянул?
Думаю, да. А это была причина?
Окей.
Была причина?
Я имею в виду... Вы говорите, надо договориться с властями в России.
Да.
А Асад как бы, ну, как бы... ну.
Мы на него надавим, а он договорится, типа того.
Ну, например.
А. Ладно. Люблю фантазии наши вот эти вот. Совместно. Спасибо большое. Ну, а что, почему бы и нет? Нет, человек придумал классную схему, но такой не предусмотрено. Нет, нет у нас такого наказания в законе, чтобы... и ты отправляешься в Сирию поднимать местный футбол. Нет, хотелось бы, конечно, но нет. В Сирии играли в футбол головами, не смешно, пишет СО. Да, серьезно, было такое? А если ему ногу оторвет, то, то в Сабесе дадут деревянную, Руслан говорит. 12-й написал такую глубокую мысль, но я не могу ее прочитать в эфире, что у парней настолько ограничена свобода, что у них даже нет возможности... как вам сказать, решить некие физиологические потребности, так вот скажем, удовлетворить свои, потому что они что сидят в СИЗО. Ну вот, 12-й, мне кажется, здесь вот зрит в корень. Да. Давайте лучше еще раз про яичницу, как там жарить ее, пишет Сергей. Позже. Не каждый раз про яичницу. Они так давно без женщин, наверняка уже сформированы, сформировали иерархию подчинения, пишет Алексей. Да. ИГИЛ в Сирии играли в футбол головами. Не смешно. Серьезно, Со? Я думаю, наш слушатель не знал, который звонил. Даже я не знал. Ладно, пойдемте дальше. Мы выяснили, да, что большинство из вас хочет, чтобы Кокорин и Мамаев сидели. Вы бездушные. Ну, Ну, или духовные, я просто пока не разобрался с вами в этом смысле. Так, директор Хрусталева. А, вы знаете, да, вот этот соведущий, помощник Ивана Урганта, Дмитрий Хрусталев, он попал в неприятную ситуацию. Его остановили инспекторы ГАИ, попросили пройти медосвидетельствование. Сейчас у нас такая история есть в Москве. Стоят специальные лаборатории походные. И вот они просят там поплевать, пописать в баночки, вот это вот все. А я стояли, говорит, давайте-ка пройдем медосвидетельствование. Он говорит, нет, и отказался и уехал. Вот. И спросили, а что это он уехал? Сказали, на работу уехал, потому что эфир горел. Эфир горел у него! Ну вот. Кто-нибудь меня слушает с программы «Вечерний Ургант»? Позвоните, 7373948. Что там у вас, горел эфир так? Что-то у меня есть ощущение, что другое что-то горело. И здесь все подозревают, что он был пьяный. Я думаю, пьяным-то он не был. Я думаю, другого Митька боялся. Другого Митька боялся. Нехорошо, нехорошо. Второй раз попадает в скандальную ситуацию. То он водителя какого-то бить пытался. Было-было с ним. То есть вперед смотрите, что. Отказался от медосвидетельствования. Некрасиво, некрасиво. Трубы горели. А они разве в прямом эфире? Так в том-то и дело, что нет. Так в том-то и дело, что нет, Алексей. Куда же он так торопился? Что же это был за эфир? На? Улыбнуться Урганту, видать, торопился. Ну-ка. Кто знает? Не знаю, куда так торопился. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да. Да.
А, по поводу футболистов еще можно
сказать? До сих пор.
Да. Ну, у меня короткое сообщение. А вы слышали, что за них Навальный заступился?
Нет.
Ну, он у себя там на сайте выступил, что кончайте эту канитель, пора уже выпускать ребят.
Ну все, теперь-то выпустил.
Я понял, если... Надо сделать ровно наоборот.
Я понял логику, я понял. Кранты пацанам. Да, в этом смысле мы с вами должны договориться, да, попросить Навального никогда не заступаться за нас. Ну, пока так, не надо заступаться за нас, если вдруг что... Если будет как-то по-другому, тогда пускай заступается. Но пока так, заступаться за нас не надо. Если что, мы обращаемся к Алексею Навальному коллективно. Потому что как... Ну, не надо. Не надо. Это только хуже от этого. А можно просто уехать от ГИБДД? Ну, в принципе, да, Илья, почему нет? Идите в жопу, холопы, и уехал. Все, так оно и решается. А вы раз... Я всегда так делал. А вы не так делаете, что ли? Был на Урганте, они передачу в 3 часа дня записывают, пишет Раш. Я знаю, Раш, я знаю. 7373948. Просто мне кажется, Митька что-то злоупотребляет чем-то. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Павел, да. Москва. Да. Дай бог вам здоровья, Алексей.
Да, да. Вам.
Обожаю вашу передачу, просто такие темы поднимаете.
Добрые.
Вот... Ну, что про Хрусталева, ну, что про него можно сказать? Ну, молодец, красавчик. Быстро уехал, наверное.
Ну, я не знаю, как он уехал, честно говоря.
Не догнали.
Нет, не догнали.
Ну, вот эта тема, вот она прям вот перехлёстывается вместе с Кокориным и Майей. Вот не могу, разрешите вот про них что-то сказать.
Скажите, пожалуйста, раз уж...
Я вот про себя просто хочу сказать. Старый хулиган, было такое дело, вот хотели мы подраться. Ну, все же, как один сказал из слушателей, мы же все хотим подраться, да, бывает. Ну, со всеми бывает.
Ну, нет, ну ладно.
Ну да. Ну вот я понимаю, это сарказм, да. Ну вот захотелось подраться. Угу. Вот пошли мы подраться, а человек вытащил пистолет, и мы перестали драться. И больше с тех пор я не дерусь, повезло.
А тех, кто перестали драться... Все живы?
Слава богу!
Повезло. У меня есть более интересная история.
Да, это просто к тому случаю, вот к тому, кто хочет подраться, он, видно, моложе меня гораздо.
Скорее всего, да.
Да, поэтому я вот хочу сказать, ну нельзя драться и нельзя себя так вести. Нет. Если уж закон тебя как бы за хвост тебя взял, ну альтернатив никаких нет. Я вот так вот просто думаю. Uh-huh. Взял тебя закон, значит, взял. Uh-huh. А раз он тебя взял, ну, значит, ты не совсем прав, наверное.
Скорее всего. Есть такая догадка. Вероятно.
Потому что если бы, ну, вот как бы, я бы не был бы вот сейчас, вот сами не разговаривал, не был бы жив. Ну, скорее всего, за меня решил не закон, а решила, ну, скажем так, судьба, ну, кто, Всевышний, я не знаю, наверное, так.
Угу.
Поэтому вот вести себя подобным образом...
Никак нельзя.
Категорически...
Не, я с вами
согласен. Скажем так, не рекомендую.
Не рекомендую. Настоятельно не рекомендуем. Спасибо большое. И Митя из Урганта настоятельно не рекомендуем пудрить носик себе. Потому что, когда пудришь носик, а тебя останавливает лаборатория, может оказаться, что ты не сможешь пройти мне на свидетельствование, и у тебя сразу все, эфир гореть начинает. Да я, ребята, я на эфир, да отпустите, да потом приду в суд, потом у меня. Мне сейчас надо кровь из носу, а почему из носу? Ну, надо бежать, эфир записной горит у меня, без меня там никак. Я ведь там в углу стою и киваю головой. Такая роль у меня. Так, так из Мамедов всех сдал Дудя. А, их Мамедов? А кто такой Мамедов? Я не знаю. Давай завтра про Китай поговорим, говорит БМВ. Будут новости про Китай, поговорим. Так, если он уехал, как установили? Ой-ё. Приехал он. Остановили его, говорит. Пойдемте медосвидетельствование. Просто так, у нас проходит этот... История такая вот, специально. Он говорит, у меня времени нет, я не пойду на медосвидетельствование. Вот, не хочу. Они говорят, ну, до свидания. Как он уехал оттуда, я не знаю. Может, на машине уехал, а может, на такси уехал, свою машину оставив, как вариант. А теперь судебное разбирательство будет. Теперь ему грозит лишение прав. Вот. Ну и там журналисты пишут, типа, а вдруг вот пьяный был? А вдруг вот пьяный был? А отвечают знакомые, говорят, да не, он пьяным не был. Стопудово пьяным не был. И тут-то я и задумался, да. Чё-то я им верю, что пьяным-то он и не был, да.
Здесь дело не просто подраться, а люди, у которых много бабла, почему-то начинают чувствовать себя безнаказанными, пишет белорус. Не почему-то, а потому-то белорус. Потому что все остальные люди, у которых не так много бабла, готовы продаться за то бабло, которое те люди, у которых много бабла, предлагают тем, у кого еще не так много бабла. Вот поэтому себя чувствуют не безнаказанными некоторые. Потому что ты такой остановился и... А че, вначале все нормально, говорит, он же... Просто в тысячу. Он говорит, погоди.
Или врезаешься, например, в машину, убиваешь женщину, убиваешь ребенка, делаешь инвалидом мужчину, дожидаешься полицейских и исчезаешь. А потом целый руководитель республики говорит, ты появись, и ты появляешься в этот момент. Это как? Это как? Ну, потому что так вот оно. Такие они бывают дела. А знаете, как еще бывает? Берешь ты, например, какого-нибудь футбольного болельщика, не поделил с ним что-то, и убиваешь где-нибудь на остановке. А тебя задержали полицейские, а потом говорят, ты не виноват, иди. И собирается манежка. А в итоге такое тоже бывает, да. А почему? А потому... Потому и это ощущение возникает в людях. Ощущение, чувство собственного величия. Чё-то они там в Урганте гниленькие какие-то, а? Чё-то они такие гниленькие там, я не понимаю. Странное дело, странно. Надо пообщаться с ними там. Что там, Иван Андреевич, у вас коллектив-то? Коллективчик у вас гниленький какой-то, я не понимаю. Сплошь какие-то, бахвальцы ходят люди. Ну, страшное дело. Кто этот волшебник? Ванька Отмаш, Тимур Мамедов. Да какой Тимур Мамедов, Георгий? Я просто не знаю, какой Тимур Мамедов. Я никак не могу понять. Вы мне все время пишете, Тимур Мамедов сказал, Тимур... Кто это? Кто это, черт побери? Объясните мне потом. Пишите обязательно. Я прочитаю сообщение, даже когда уже будут новости. А я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.